Вечерний Бродвей на радио Gypsy Team.
Добрый вечер, уважаемые пользователи сайта Gypsy Team. Это шоу «Вечерний Бродвей». И меня зовут Алиса Пинки, а вместе со мной это шоу ведет Илья Городецкий, который, кстати говоря, вчера мне заявил, что если наши проиграют финнам, то он будет молчать весь эфир. Давайте проверим. Илья, привет. Да, все верно. Похоже, так оно и будет. Но все-таки подай хотя бы голос, хоть разок, а потом...
Итак, в соревнованиях по фигурному катанию пока лидирует кореянка Йон Аким. На втором месте представитель Соединенных Штатов Америки Полина Эдмундс. И на третьем месте идет Натали Вайнцирль из Германии. Но Вайнцирль и Эдмундс набрали очень низкие баллы. И уж их, как минимум, российские спортсменки Юлия Лепницкая и Аделина Сотникова должны обойти. Ну а сейчас катается итальянская спортсменка Валентина Маркей.
Вот так вот напутал Илья Городецкий сегодня, где он работает и что он комментирует. Но будем надеяться, что сейчас он сориентируется на мой голос и все-таки поздоровается с теми, кто его слушает.
Здравствуйте.
Вот, прекрасно. Ну что, у нас сегодня прекрасный гость в эфире. И на самом деле гость этот стал, собственно говоря, гостем в первую очередь, потому что вы попросили об этом нас. И большое вам спасибо за эту идею, потому что гость оказался великолепным. Задавайте ему обязательно вопросы в чате, можете задавать их в комментариях к записи, через которую вы нашли наш эфир, в общем, где хотите, там и задавайте. Мы это все будем обязательно зачитывать. Вот, и, собственно, перед тем, как позвать гостя в эфир, я с Ильей хотела бы обсудить, если он выйдет сейчас из своего образа комментатора, почему-то я хотела сказать хоккея, видимо, он запал мне очень сильно в душу
хоккей
сегодня.
Хоккей уже комментировать нечего.
Да, да.
Ну, на самом деле, я такое и говорил, но это все-таки было в порядке шутки, потому что для меня результат хоккейного матча не стал неожиданностью. Я считал, что слегка фавориты в этом матче наши хоккеисты, в отличие от предстоявшего бы им полуфинала со шведами, где уже явными фаворитами, на мой взгляд, и достаточно серьезными были бы шведы. Все-таки против финнов, наверное, у нас шансы были чуть повыше, но игра, как наша команда как была крайне неубедительной на протяжении всего турнира, так и осталась. Поэтому я думаю, что тут вот это не тот случай, когда нужно рвать на себе волосы, потому что, в принципе, исход достаточно, на мой взгляд, предсказуемый. Уж к борьбе за золото наша команда точно была не готова в этом виде спорта.
А мой знакомый спортивный комментатор сегодня со мной тоже делился своим мнением, что все кричали до начала матча, что ну это же финны, а это же мы. И как-то, ну он считает, что у нас в стране как-то финнов недооценили, и что на самом деле у них была абсолютно схожая тактика с нами, и к ним надо было готовиться и что-то придумывать, а мы так не считаем.
Ну, собственно, это другими словами то же самое, что и я как бы говорил. Ну да, в общем-то...
Нет, я говорю в финнах дело, а ты говоришь в наших дело.
Нет, ну в финнах, ну просто финны если слабее наших, то там на милипусечку. Вот. Но я очень рад, на самом деле, как бы вот, ну, если уж мы затронули эту тему, ну, наверное, это уместно, потому что Олимпиада все-таки это главное событие, конечно, в нашей стране. А потом мы уже перейдем к каким-то другим вопросам. На самом деле, очень радостное событие. Это сегодня победа, ну, российского, да, спортсмена Вика Уайлда. И вот когда спрашивают, вот, там, мои, скажем так, либеральные друзья, типа, вот, Олимпиада, кому это вообще нужно? Я думаю, что для того, чтобы показать широкой аудитории, ну, я не буду подбирать в данном случае слова, какой же дебил Дмитрий Киселев, вот, например, Вик Уайлд сделал сегодня для этого гораздо больше, чем все либеральные политические обозреватели вместе взятые. То есть, когда американский американец женится на русской, переезжает в Новосибирск, принимает российское гражданство и выигрывает для нас золотую олимпийскую медаль в сноуборде, вот, наверное, это делает гораздо больше для того, чтобы показать, что там все вот эти вот бредни про американские заговоры, про мировую закулису, которые несутся из наших телеприемников. Это просто полнейшая галиматья, бред и шизофрения тех, кто эту чушь несет. 15 секунд политической информации закончено. Паша, переходим к темам дня.
Замечательно. Речь о Full Tilt Покер про батл. Я все время... Про бэтл, я бы даже сказала. Я все время забываю одно из этих слов выговорить.
Да, ты можешь проще выйти из положения.
ФТП, да, сказать?
Ты можешь проще выйти из положения. Дело в том, что, ну, вот на российском телевидении, видимо, тоже их можно понять. Им не очень нравится название на английском. Поэтому у них это просто называется в программе «Битва профессионалов».
Нет, а я вообще на какой-то телепрограмме, ну, в общем, какого-то общего какого-то поискового сайта вообще видела просто, что называется это просто покер.
Ну, то есть это там понятно, но там есть расшифровка, нет, это называется покер битва профессионалов. То есть, когда какие-то ролики показывают непосредственно по ТВ-3 рекламные, то...
Хорошо, что по ТВ-3 все правильно показывают. Ну, расскажи, какие у тебя впечатления от самого себя и вообще как тебе то, как это... Ну, то есть ты, конечно, уже видел, когда комментировал, но, в общем, в итоге то ли это, чего ты ожидал, и как тебе ты сам, ты, в общем, там достаточно нестандартно звучишь, на мой взгляд, ты там очень бодрый, видимо, за счет того, что одинокий, но такой очень... Ну, то есть вот новичкам понятный, доволен ли ты такой своей ролью?
Ну, это просто формат программы, который существенно отличается от формата, когда идут прямые эфиры из Европы, и даже от того, когда мы работаем с Мишей вдвоем, все-таки уже эпизоды ЕПТ, в их нынешнем формате они ориентированы на куда более продвинутую аудиторию. Все-таки задача программы это привлечь к сайту Full Tilt новичков. В общем-то, наверное, грех скрывать, что это, в принципе, рекламный продукт. Ни одна наша трансляция с ЕПТ не испещрена таким количеством призывов там зарегистрироваться, сыграть, там попробовать свои силы и так далее, и так далее. Ну, это логично, потому что, ну, наверное, несложно там посчитать с учетом расходов и продакшена и прочего, что это очень-очень дорогой продукт, который полностью финансируется Full Tilt, да, ну, там, условно говоря, компания Rational Group, да, которая владеет и PokerStars, и Full Tilt, естественно, они рассчитывают на отдачу через регистрации там, и так далее, Так что, ну, на самом деле, это даже не рекламный, а просто вот, ну, призыв. Я могу сказать, что я вот, если вы хотите, чтобы такие шоу продолжались, если они вам нравятся, то вы имеете возможность реально поддержать это начинание, как бы, да, если у вас нет аккаунта там на Full Tilt, и вы зарегистрируетесь сейчас, да, то вы тем самым реально подадите сигнал просто вот, что такие шоу имеют смысл организовывать, проводить и так далее. Ну, есть определенная сложность, потому что все-таки мы уже приучили зрителей и привыкли сами с Мишей комментировать в достаточно резкой манере, как бы, да, то есть она кому-то нравится, кому-то не нравится, но это уже элемент стиля, да, ну, вот, условно говоря, так получилось, что вот не далее, как сегодня утром я встречался там с Иваном Охлобыстиным, да, и вот если Иван Охлобыстин начнет, прекратит устраивать всякие эпатажные выходки, наверное, это будет довольно странно. Вот, так, ну, мы не настолько вжились, наверное, в наши облики. Вот Миша сейчас вообще в другом совершенно имидже работает на канале России, но и для меня, в принципе, всегда интересно попробовать что-то другое. Давно не было такого, где одних нельзя критиковать. Ну, как нельзя, можно, но надо критиковать довольно мягко, потому что это мои там друзья, товарищи, приятели. Других надо, если критиковать, то мягко, потому что они отобрались через сателлиты, а мы, собственно, это шоу показываем, чтобы в этих сателлитах люди играли, и будет довольно странно, если я начну над ними там насмехаться, что они там, не знаю, всего боятся, или наоборот, там играют как какие-то отморозки, или я не знаю, что-то еще. Вот, поэтому просто другие требования предъявляются к работе. Я смотрел одну программу, естественно, потому что, ну, как-то я не настолько все-таки к себе трепетно отношусь, чтобы слушать самого себя по телевизору, да? Вот, и я смотрел только первую программу самую, она мне понравилась, мне показалось, что это было неплохо, ну, а как-то больше я ничего сказать не могу, потому что, ну, не мне судить, в общем-то, я вполне, ну, не скажу, что доволен, но удовлетворен.
Ну, я, кстати говоря, как зритель, наверное, могу только оценивать эту программу, но я, в свою очередь, не могу сказать, что сильно устала я от призывов играть и попробовать, честно говоря, потому что, ну, в трансляциях ЕПТ вы тоже всегда призываете зайти на сайт.
Ну да, но это на самом деле, это врезка, понимаешь, Алис, которая на самом деле записана 15 лет назад, и которая разрывает мне душу, потому что мне очень не нравится вот именно в той врезке, которая идет сейчас. Мне там очень не нравится, как у меня выглядят волосы на голове, как любой человек лысеющий. Я очень переживаю по этому поводу. И, в общем, это меня мучает.
А я-то думала, о чем может переживать Илья Городецкий. Вот оно, что пошло, откровение, наконец. На 7-м эфире он стал с нами откровенен.
Есть такой момент.
Я, в свою очередь, например, порадовалась, что вот я посмотрела 3 выпуска, и в каждом выпуске за столом был кто-то, кто был гостем вечернего Бродвея. У меня вот моя маленькая радость. То есть я сидела сначала, держала кулачки за Мишу Морозова, прям очень за него болела, и писала ему в скайп, что через...
Эх, Морозов, Морозов!
Я ему через машину времени, через скайп отсылала в прошлое лак. И с помощью моего лака он дошел до 2-го места. Но...
Нет, он с помощью терпения дошел до 2-го места. Он просто подождал, пока Рыбин всех выбил. Ну, а потом объективно должен был выигрывать в хедзапе. Вот. Ну, опять же, до недавнего времени я смотрел эти эпизоды совершенно честно. То есть мне, ну, действительно их присылают за день до эфира примерно. До озвучки, я имею в виду. И я смотрел их, ну, в плане подготовки, но для меня это было все в новинку, и до недавнего времени я не знал итогов шоу. К сожалению, в одной из там переписок с моими литовскими коллегами, которые все это снимали, они мне все заспойлили. То есть теперь я, к сожалению, уже знаю, что все, что будет до самого конца. Вот. Но надеюсь, мне это не помешает комментировать. Вот. Но я тоже за Мишу болел, потому что я не знал, как закончился этот отборочный турнир, не знал, кто вышел в финал. Вот. Ну, у меня и с Лешей Рыбиным хорошие отношения, но Миша мне, конечно, ближе, я не буду лукавить. Но, в общем, он заслуживал победы именно в хедзапе. Хедзап он играл очень здорово, и стратегически, и тактически, как бы, то есть, но не повезло.
Мне еще очень понравилось, вот из того, что мне понравилось, это тоже очень, мне кажется, грамотные, хорошо подобраны руки, которые показывают. То есть иногда, когда смотришь ЕПТ, у тебя ощущение, что вырезали, ну, вот самый экшен, самые там какие-то переезды или выставления, и все равно есть ощущение, что сильная урезанность. А здесь у меня было ощущение, что я прям наблюдаю вот за турниром так, какой он есть.
Таким... Да, ну это на самом деле, во-первых, ну вот все-таки вот так вот люди, наверное, смотрят и думают, а что там Семин делает, вообще непонятно, потому что, ну, что человек выходит, просто что-то там в начале программы что-то там говорит, и все, и дальше его ни слуху, ни духу. На самом деле, во-первых, Миша придумал эту структуру, то есть вначале была совершенно иная, куда более быстрая структура, которую, кстати, я одобрил, а потом вмешался Миша, сказал, что такая структура, ну, не годится, и, видимо, был прав, ну, так, судя по тому, что я вижу, то есть он был ближе к истине, чем я и там Артур Восконян, которые изначально разрабатывали и одобряли ту структуру, которая изначально предполагалась. Вот, то есть, по крайней мере, довольно долго поначалу мы видим достаточно глубокую игру. В конце, конечно, как в любом таком СНГ, не обходится без какого-то там пушбота, но все-таки он не такой безумный, и пушбот уже возникает, когда, как в первом эпизоде, ну, когда люди, ну, просто с очень тайтово играли. То есть вот там возникают вот такие вот сложности. Ну и потом на коротком столе там все равно выставление как бы не избежать даже достаточно средними руками. Вот. Ну и Миша на самом деле огромную работу выполнял вот как бы за кадром, что называется. Вот. У меня в этой программе работа куда-куда легче, чем у Миши, могу сказать честно. Вот. Но действительно, и вот эти литовские ребята, они очень крепкие профессионалы, они сами очень неплохие игроки, там вот 2 вот главных литовца, как я их называю, Угниус и Паулюс, да. Они оба очень неплохо сами играют в покер, поэтому как бы выбрать руки они вполне в состоянии. Ну, если говорить о минусах, да, то там тоже есть достаточно существенные проблемы с картинкой, что называется, то есть как с графикой, так и с, ну, со светом, скажем
вот
так.
Это давно меня интересовало, что ты имеешь в виду? Вот вы сошлись прямо во мнениях, что там какая-то большая проблема с графикой, а я, честно говоря...
Ну, я не знаю, это просто, ну, я не хотел просто об этом говорить, но Алиса, она из семьи мега-олигархов, и у нее, видимо, телевизор с диагональю... Сколько? 68 у тебя диагональю телевизора? Я просто забыл.
74.
74, да. И, может быть, на твоем телевизоре все нормально, но я тебе открою секрет, что на телевизорах простых людей, вот меня, Ильи Городецкого, Мурманчанина, Александра Трофимова, который, правда, я боюсь, не смотрит эту программу, ну, мы у него узнаем, когда он подключится к нам. Вот, например, фамилии игроков не видны.
Да что ты, я не знаю, у меня на самом
деле... В левом нижнем углу,
понимаешь? Убрать вот информацию про 74, у меня на телевизоре еще полоски есть, там один из телевизоров достаточно старый, и тем не менее, я не знаю, я вот иногда занимаюсь тем...
Полоски у тебя знаешь почему? Потому что просто, ну, картинка, вот, которые передают наши телеканалы, они просто не ориентированы. У тебя просто телевизор еще продолжается, а картинка уже закончилась.
Ну, и там полоски возникают. Ну, мне перегорело. Но у меня сегодня, видишь, чувством юмора там не задалось. В общем, дело в том, что я, когда смотрю эти шоу, вот второй вечер подряд, в смысле не второй, а третий уже. Ну, в общем, на прошлой неделе у меня много цветов дома стоит. Я занимаюсь тем, что подрезаю цветочки, меняю им водичку у цветов, и смотрю, собственно, вот это шоу, и слушаю тебя, и смотрю в картинку. Вот я даже издалека все вижу, я не знаю, при том, что зрение у меня не самое хорошее. И почему вы так жалуетесь? Я даже вот как-то, ну, не могу понять, не знаю, мне все видно. Абсолютно.
Даже не знаю, что тебе сказать.
Хорошо, ладно. Еще я вот что у тебя хотела спросить. Вот у меня сейчас в блоге пишет молодой человек, я, правда, к сожалению, не могу прочитать, я боюсь, что правильно его ник, это очень для меня сложно, что достаточно немногословные игроки, постоянные попытки завести беседу Алексея Рыбина, зачастую все отвечают односложно, никто беседу не продолжает, и, в общем, как-то не наполнено, скучно, и, ну, вот там, с кем я тоже обсуждала на форуме вообще это шоу, в том числе там Руслан, например, Бангерт, вот мы все считаем, что как-то иногда очень гулко, и спасаешь положение только ты. Как ты думаешь, почему? Может быть, ребята стесняются просто, или в чем дело?
Ну, видите, у меня какое-то другое ощущение, потому что первый эпизод я как раз старался говорить поменьше, потому что мне казалось, что за столом были достаточно интересные разговоры и достаточно удачные шутки. Там про то, что Миша Петров сказал Мише Морозову, что он не из его времени, там, ну и так далее. Вот третий, четвертый эпизод, там действительно, ну совсем, там поразили просто до глубины души Сергея Рыбаченко и Александра Довженко, которые на двоих произнесли примерно 6 слов за все время программы. Ну, не знаю, с чем это было связано. Может быть, какой-то дискомфорт был, или именно вот в этом составе у них не было собеседника. Потому что, ну, они, в принципе, за столом немногословны, но все-таки они редко играют в шоу, и мне кажется, ради шоу стоило немножко отступить от своих, ну, не, я бы не сказал там принципов, да, это даже не назовешь принципами, от своих привычек, да. Вот, но... Ну, Макс там, Лыков и Вася Фирсов пытались как-то беседовать, ну, требовать от там людей из сателлитов, чтобы они беседовали, если это не Миша Петров, было бы довольно странно. Вот. Но там как раз диалоги очень вялые совсем. И там как раз довольно много... Ну, там зато интереснее гораздо игра, то есть как бы сама по себе, потому что в первых двух эпизодах как раз у меня к игре, скажем так, есть большие претензии, потому что, ну, но условно
там
говоря...
Там не, ну, не игра такая, в общем, не то чтобы экшен.
Да, но игра там просто как бы люди, ну, если честно говорить, там как бы в эфире я этого не говорю, потому что это я говорю все мои друзья-приятели, но по большому счету там подавляющее большинство участников, в том числе там и Женя Качалов, который на меня не обидится, но играли реально люди в пасьянс, то есть собирали комбинации, как бы, то есть не пытались вообще ничего там не исполнить, не блефануть там и так далее. В этом смысле, конечно, интереснее наблюдать за действиями Андрея Стрельцова, который, видимо, я не знаю, может быть, потому что он хотел там продвинуть свою книгу или там по каким-то другим причинам. Ну, вы видели, наверное, в первом эпизоде, кто смотрел, рекомендую реально посмотреть. Можно даже там, если вам там не нравится звук или не нравятся диалоги за столом без звука, но там просто, ну, реальный отжиг. То есть как бы человек просто отжигает, ну, опять же, то есть по игре. Третий и четвертый эпизод, пожалуй, тоже, ну, вот он сегодня будет, через несколько часов, они достаточно интересны, на мой взгляд.
Ну, жалко, что с тебя нельзя потребовать информации вперед, что...
Ну, это просто неинтересно будет смотреть, да, я ничего не расскажу, даже если меня будут пытать.
Даже если тебя будут пытать, понятно. И выключат тебе все телевизоры и не дадут...
Да, в целом, ну, нет, единственное, что я могу спойлерить, это там какие-то заставы участников, Вот, в 5-6 эпизоде, наверное, ну, интереснее всего будет наблюдать за единственным человеком, который отобрался через фриролы на шоу. Все-таки это такой, ну, человек совсем, что называется, из народа. Ну, человек, у которого максимальный приз в турнире, в карьере был $35 до участия в этой программе. Ну, а он попал за столом там с Дмитрием Громовым, с Владимиром Трояновским, с Виталием Лункиным, с такими, то есть, мастодонтами российского покера. И, конечно, довольно интересно за этим наблюдать. Ну, а вот в 7-8 программе там, опять же, там просто оригинальный довольно формат комментирования. То есть, я там выступаю в роли мальчика на побегушках, а комментируют 7-8 программу Роман Романовский, Ромео Про, и Станислав, по-моему, да, Станислав Голотенко, это, ну, человек выиграл «Сателлит», а у нас на сайте он пишет под ником «Шрек Покер». Вот, то есть они одновременно и играют в этом эпизоде, они же его и комментируют, а я просто, ну, вставляю там какие-то междометия, ну, потому что просто говорить больше, чем они, не подвластно даже мне.
А почему вдруг неожиданно было решено, что вот, ну, вот здесь ты комментируешь, там они комментируют? Как-то уже я к тебе привыкла.
А это шутка была,
Алиса. Серьезно?
Да. Да, да. Ну, ты не расстраивайся, как бы. То есть, может быть, у тебя тоже сегодня, как бы, ну, у меня непростой день, сегодня рано встал, там, и так далее. Может, тебя, наверное, тоже. Ты же все-таки совмещаешь, как бы, ты же, наверное, какой-то другой работой сегодня занималась. Вот. Но это шутка была. Имелось в виду, я расшифровываю, просто они играют за столом. Но поскольку они говорят беспрерывно, реально, то есть они не умолкают ни тот, ни другой, ни на минуту, то, соответственно, мне действительно комментировать там довольно мало времени просто остается.
Слушай, я так, по-моему, твой юмор не понимала еще никогда. Это...
Ну, может быть, просто сегодня и проблемы и с юмором. То есть я думаю, что, скорее всего, проблема и с той стороны.
Как вариант, да. Но, тем не менее, мы ставим рекорды, и вот можно будет запомнить про этот эфир тем, что вот я не поняла шутку Городецкого. Но я все равно с удовольствием посмотрю. Ну что, давай, я предлагаю пригласить нашего гостя. Только перед этим хочу сказать, что у нас сегодня пройдет конкурс, как и всегда. Уже, я могу сказать, всегда и традиционно. Это уже третий раз, если мне не изменяет память. В нем теперь уже можно выиграть $11 вместо 10, как было раньше. Вот. И хватает на бои-ин. Именно поэтому Илья Городецкий принял широкое решение его поднять, этот приз, по деньгам. Так что внимательно нас слушайте, и мы в какой-то момент вам предложим ответить на вопрос о нашем госте. И, как написано у нас в анонсе, самый фартовый получит вот этот заветный приз. А сейчас я предлагаю встретить нашего гостя. Привет, Саша. Я сначала с тобой поздороваюсь, а потом уже начну про тебя рассказывать. Нет, Саша к нам еще не присоединился. Тогда я, собственно, скажу, кто такой Саша. Саша – это крепкий онлайн-игрок, собложник, если так можно сказать, Алисида Игната. У него ник Black, и вот он себя также называет, еще разрешает называть Александром Трофимовым. Вот, я его сегодня спрашиваю, а можно тебя Сашей будет в эфире называть? Он говорит, ну, я для всех Black. Вот, такая еще была про него история, вот он уже хихикает. Так, Саша...
Так действительно проще. Просто привык уже, что меня всегда называют Блэком. Да, здрасте всем.
Привет. Как ты поживаешь? Как там в Мурманске дела, расскажи?
Да холодно, как обычно. Собственно, было пару дней, когда погода нас порадовала, тут практически весна наступила. Ну вот удалось даже выбраться на улицу, а сейчас снова очень холодно, и поэтому прям идеальное время, чтобы покатать. Собственно, этим и занимаюсь.
Слушай, ну я вот сегодня уже открыла твой блог и увидела там очередной занос, который меня поразил. Это с чем связано тебе? Ну, ты...
С чем связан занос? Неужели играть научился наконец-то?
Нет, ну он относительно крупный, на мой взгляд, просто.
Крупный, тогда точно повезло.
Ну, это точно не занос, это недозанос. Надо же пожаловаться, это всего лишь третье место. Вот. А как бы в МТТ сказать, что прям вот посидел там, что-то поразбирал и занес сразу, конечно, нельзя, поэтому, ну, определенно повезло. Все, что касается воскресенья и больших выигрышей, это определенно повезло. Поэтому, видимо, просто ауру настроил хорошо на воскресенье и вот выиграл копеечку.
Ну, давай тогда начнем с самого начала.
Вот я и уважаемые зрители не обязаны знать, вы уж раз поделитесь, что, где третье место, в каком соревновании.
Третье место в Sunday Brawl на FTP занял, 23 тысячи выиграл.
Неплохо. Это хороший результат, да.
150 плюсов у поста, мне кажется.
Когда я еще играл МТТ-турниры, я боюсь, что Саша тогда вообще, наверное, в покер, может быть, и не играл. Последний раз, когда я в Sunday Major занимал, как раз попадал на финальный... Ну, не последний раз, ну, имеется в виду. В общем, мой лучший результат — как раз третье место, но, правда, не в Брауле, а в более маленьком турнире Sunday Mulligan. Такой турнир еще есть?
Да, есть еще. Слава богу, его еще не убрали, хотя на FTP много чего убрали уже. Добавили какой-то мультидневный турнир, но убрали практически все, что можно играть.
Ну вот, да, интересно, вот, кстати, вот, ну, мы обсуждали, я не знаю, слушал ты или нет, вот обсуждали про Battle. Во-первых, вот любопытно, при условии, что ты достаточно скептически, как я понимаю, относишься к офлайну, интересно ли тебе такие шоу, вообще рассматриваешь ли ты, скажем так, возможность их посмотреть, даже не так важно, смотрел ты конкретно это или нет, и вот как ты думаешь, условно говоря, это выстрелит, как бы российский народ повалит на Full Tilt, или ты скептически относишься к такой перспективе?
Ну, мне просто сложно что-то сказать по этому поводу, потому что я действительно мало слежу за офлайном, и, если честно, я не смотрел вообще ни одного выпуска FTP Pro Battle, поэтому как бы, мне вообще сложно что-то добавить. Но я думаю, что вряд ли этим занимаются какие-то... Ну, так сказать, что я думаю, что если это делается, то это, скорее всего, должно сработать, если этим занимается такая компания, как FTP Starz, ну, что, собственно, одно и то же. Так что как рекламный ход, я думаю, это точно неплохо. Вот. Ну и судя по каким-то там комментам на форуме, отзывам, я думаю, оно уже нашло какой-то интерес немалый. И, возможно, на второй серии, части, я не знаю, как это назвать. В общем, во втором выпуске это будет еще более такой, больше ажиотажа будет к этому. Ну, так что я думаю, да, это определенно хорошо.
Ну вот я в свою очередь могу сказать, например, наблюдая за Александром, что когда я готовилась к эфиру, уже все знают, кроме слушателей, историю про то, что я сидела и читала весь их блог тройной, но действительно с большим интересом вообще выясняла, собственно, что это все за люди. Вот, и с большим интересом все это читала, и все время замечала, что Саша пишет все время, что я вот собираюсь ездить туда-то, все-таки играть офлайн. Я вот сейчас вот планирую, вот все думаю, что вот я сижу, играю онлайн-онлайн, ну вот все, хочется на какую-нибудь уже серию съездить, ну хочется вот куда-то выбраться. И сейчас вот уже мы сталкиваемся с тем, что Саша уже говорит, что он вообще онлайн, офлайном не интересуется, и онлайн только в его жизни. Что случилось? Почему?
На самом деле, да, я решение меняю очень часто по этому поводу, но в прошлом году мы ездили, то есть как бы мне в прошлом году мы ездили в Таиланд, если кто не знает, в блоге писал об этом, и мне по большей части понравилась эта идея выезжать, и не на какие-то серии именно, а просто куда-нибудь выезжать и отдыхать, пускай это будет даже там с какой-то частью онлайна, опять же, играть, пока мы выехали надолго, но вот именно ездить на серии, это все равно какие-то краткосрочные выезды без... фактически отдыха. Ну, то есть, да, конечно, там с какой-то своей тусовкой, если взять, например, там Кипр или Украину, где можно съездить на русские серии, да, там будет много там тусы с форума, и можно будет там выпить с ними, погулять, но это, пожалуй, все, а мне больше хочется именно с женой, если съездить куда-то, просто провести время без карт, так скажем, в таком количестве, как оно на сериях есть, вот, поэтому мне не требуется играть именно в офлайне, потому что мне это не так интересно, может быть, как кому-то другому. И поэтому сейчас я уже точно решил, что вряд ли уж в ближайшее время я поеду на какие-то серии. Если уж поеду, то это будет просто какая-нибудь поездка, не связанная никак с покером. Поэтому да. Если раньше я еще сомневался по этому поводу и думал, что хочется мне этого или нет, сейчас мне точно могу сказать, что вообще не горю желанием играть в офлайне какие-то серии.
Ну, я еще так поняла, что в смысле выигрыша ты тоже считаешь, что онлайн тебе намного прибыльнее играть, правильно?
Ну, я думаю, это и так очевидно, потому что в онлайне мы можем играть сразу несколько столов, и даже банально, если посчитать, сколько можно загрузить в день, то очевидно становится, что в онлайне просто более прибыльно, не учитывая даже всякие там расходы на дорогу и так далее. Ну, то есть... Да, онлайн определенно прибыльнее, чем офлайн. Я думаю, с этим вряд ли кто-то будет спорить. То есть у офлайна несколько иные цели, так скажем.
Ну, это когда играть умеешь. Я-то с точки зрения игрока, который, в общем, задает такие вопросы. Понятно. Ну, и, собственно, я тоже, может быть, перешла еще к самому началу истории. Как у вас вообще завязалось вот это трио, в котором вы сотворите блог?
Да, хороший вопрос, учитывая, что один живет в Донецке, другой в Мурманске, а третий в Санкт-Петербурге, насколько я понимаю.
Нет, Алисид живет в Волжском. У нас гораздо обширнее. На самом деле мы общаемся очень плотно в скайпе. Практически всегда, когда мы играем, ну, в любые дни мы созваниваемся. Это вообще мало кто делает. То есть мы созваниваемся, общаемся во время того, как мы играем. Вот. Но это все пошло... Да, это довольно странно, потому что, учитывая, что я никуда не выезжаю, как-то, наверное, года три назад уже я ездил на Украину, и там мы пересеклись... с Гнатом, Алисидом, Ликвидатор, если помнят еще такого человека, и всей этой компанией. Тогда я еще играл в Fixed Limit, по-моему, и только-только там начинал МТТ. И что-то как-то мы так очень плотно общались, отдыхали, и в итоге меня добавили сначала в эту конфу, где мы сидели, а потом к нам пришла идея вот вместе создать блог. То есть у них был, у Гната и Алисида был блог на Strategy, где они писали долго, я отдельно писал, потом я создал блог на Gypsy отдельный тоже, он там несколько страниц у него всего. А потом у нас как-то появилась идея вместе создать тройной блог, потому что мы прямо очень много вместе играли в интернете. Ну и как бы вот с этого и пошло.
Кстати говоря, вот этот звук, который вы сейчас слышите на заднем плане, это Саша перебирает фишки, как мы уже выяснили.
Это привычка, ничего не могу с собой поделать. Если мешает, я, конечно, постараюсь перестать, но очень сложно.
Ну, тогда понятно, почему тебе не хочется и не нравится ездить в офлайн, потому что у тебя как бы у себя дома свой собственный офлайн, причем ты в собственном кресле играешь.
Вот, ну вот кто-то пишет, что убивает звук карандашом по листу, правда, показалось человеку, что это. Ну, в общем, ну держи себя в руках, по возможности.
Хорошо.
Ну смотри, еще... Тоже к вопросу о начале твоей истории, вопрос уже из комментариев к нашему эфиру. Откуда взялся первый банкролл, из каких лимитов начинал ты карьеру МТТ-игрока? Расскажи.
Я вот сейчас уже, по-моему, несколько месяцев назад тоже какое-то интервью было или что. Я пытался вспомнить, когда я вообще начал в покер играть, и что-то мне это с трудом удалось. По-моему, это в итоге я пришел к тому, что это было 2008 или 2009 год. И, ну, наверное, как большинство в то время я получил стартовый полтинник на Poker Strategy, начал играть Fixed Limit, потому что это было написано в советах, потому что так можно было, меньше вероятность было проиграть весь банкролл. Поэтому очень-очень много лет назад, да, я получил $50 и стал играть Fixed Limit. Ну и по сейчас уже я понимаю, насколько мне тогда везло, потому что, ну, даже это сложно назвать везло, это перло объективно, потому что там мне удалось, по-моему, меньше, чем за полгода сколотить БР для... уже средних лимитов 5-10, 10-20, что довольно сложно по нынешним меркам, как мне кажется, было сделать. Ну и составы, конечно, да, другие были. Ну, в общем, мне объективно очень сильно мне везло в FL и очень быстро удалось сколотить. По качеству игры, конечно, это, да, вообще никакой был, но очень повезло и, собственно, раскрутился, получил БР и потом уже начал работать над игрой. И полтинник этот никогда не заливал, поэтому своих денег не депал. Так что такой вот я фартовый парень. Просто получил полтинник и раскрутился.
Круто. Ну, говоря о фартовых парнях, я предлагаю конкурс объявить. Сейчас мы зададим про тебя вопрос. Итак, конкурс. Мы традиционно задаем вопрос про нашего гостя. Сегодня вопрос звучит следующим образом. Назовите точное количество рук, которое сыграл Александр Блэк Трофимов в турнирах в этом году. В этом году обозначается, то есть в 2014 году, вот, который сейчас идет. Сколько он успел сыграть, на ваш взгляд? Присылайте варианты ответа в комментарии к анонсу. Это не чат. В чате мы не принимаем ваши ответы. Вот. И от одного пользователя мы принимаем один вариант ответа. И если вы пишете несколько, то смотреть мы будем только на первый. Имейте это в виду, когда будете пытаться что-то такое угадать. А я вот в данный момент публикую в комментариях под записью этот точный вопрос. Можете начинать отвечать. В общем, самый фартовый, кто угадает, сколько рук сыграл Блэк, тот молодец и получит $11 себе на первый банкролл, если есть такие.
Ну, вы поняли, да? То есть только тот, кто точно угадает единицу в единицу.
Ну, почему
это нет? Это очередная была моя неудачная шутка.
Да, сегодня. я не успела. То есть не то, чтобы не успела. Я даже не посчитала нужным упомянуть, что понятное дело, что, конечно, вряд ли вам удастся угадать точное количество. Но если вы точно угадаете точное, значит, вы самый фартовый парень, и вам надо ехать сразу.
Ладно, давай, давай так. Если, вы, если кто-то угадает точное число,
так,
то, ему еще, $11.
Вот, то есть 22 в сумме, да, есть?
22,
да. Умею считать. То $22, если точное количество, да, рук.
Так. Бонус.
Есть шанс отличиться. Но с другой стороны, тогда, понимаешь, если точно угадают, то это можно по несколько, может, принимать вариантов. Или нет? Или надо с первого раза?
Нет, нет, нет. Каждый один вариант, если кто-то точно угадает, то эх, гуляй, рванина, $22.
Ну все, можно начинать там вообще разрывать комментарии.
Я надеюсь, Саш, я надеюсь, твоя жена не зарегистрирована у нас на сайте.
Зарегистрирована, но она не будет угадывать, ладно. Так, да,
я не... А вот, кстати, ну вот, а насколько вот она вообще погружена и в курсе твоих результатов, успехов, достижений, или, в общем, условно говоря, ты ее вводишь в курс дела там только по финансовой части? Вот как у вас вот это общение, скажем так, строится?
Я думаю, даже больше, чем нужно. Ну, то есть, конечно, понятно, что очень много обидного иногда в МТТ происходит, там какие-то недоезды, переезды и так далее. Ну, а как бы, когда ты живешь с женой, как бы, кому еще пожаловаться? Естественно, ей приходится слушать все вот это вот нытье мое.
То есть она покорно слушает, да, все это?
Ну, не всегда, ну, надоедает же. Представьте, слушать каждый день одно и то же. Вот это вот. Перерыв 5 минут, я прихожу там, допустим, покурить с ней на кухне и начинаю рассказывать о том, как в очередной раз там кто-то моих там королей переехал или еще что-нибудь. Понятно, что надоедает, поэтому как бы, ну, сейчас как-то стараюсь себя больше контролировать, меньше рассказывать всяких печальных новостей, а делиться только радостными. Типа, угу, я выиграл 20 тысяч. Типа такого. Надеюсь, есть, почаще буду это делать.
А у вас есть какая-то система? Ну, например, там известно, что там Михаил Семин, если ему повезет, то он, если что-то выиграл, получает от этой суммы 5%. Там в семье Толи Филатова у него налог, по-моему, 25% в пользу его уважаемой супруги Валентины. А вот у вас есть какая-то система, что, например, там в случае крупного выигрыша там какая-то часть автоматически идет в семейный бюджет? Или все в банкролл, а дальше уже как муж распорядится, то есть по системе домостроя?
Ну, вот так вот все в банкролл было в позапрошлом году, в прошлом году. Ну, то есть у меня там были кое-какие проблемы с игрой. Если быть точным, то я прям совсем плохо отыграл целый год. Да, это позапрошлый год был в ноль. И там, конечно, ну, на тот момент уже, слава богу, мы купили квартиру, поэтому каких-то крупных финансовых вложений нам не требовалось. И тогда вопрос этот не вставал, естественно, какой там часть выигрыша пойдет в семейный бюджет или еще что-то. Вот. Тогда, конечно, все в банкролл. Но сейчас как бы немножко изменилась ситуация. Мы пришли к тому, что... Ну, понятно, что в МТТ, то есть какой-то крупный выигрыш, если он не является там больше, чем шестизначным, скажем, то он... Ну, не столь существенно, так скажем, потому что в любом случае загрузка в день порядка 3000, и в неделю это можно достичь около 20000. Понятно, что с минус 100% ожиданием отыграть неделю — это крайне маловероятно, но в любом случае бывают иногда плохие недели, в которых можно проиграть, там, так скажем, скачки плюс-минус 10 тысяч. Поэтому какие-то выигрыши, там, ну, я не знаю, даже 20 тысяч, сложно назвать прямо совсем крупным, и как-то к нему относиться так, что ага, давай все выведем сейчас быстрее. Так нету, поэтому просто... Сейчас я вывожу половину профита за неделю, остальную часть оставляю в банкролле. Ну и так как в интернете все-таки запас банкролла не должен быть таким уже огромным, чтобы играть все, что можно, то если есть какие-то излишки, соответственно, они тоже идут, так скажем, в бюджет.
А из твоей фразы про то, что вы идете покурить на кухню, я сразу вычислила, что ты писал как-то раз, что бросаешь курить окончательно и бесповоротно. Только что выяснилось, что все-таки нет, не вышло у тебя.
Это очень сложно, как оказалось, я не знаю, потому что когда я играю, ну, мне очень тяжело заставить себя не курить даже в течение часа, потому что я очень люблю там потянуть сигаретку, когда я сижу и думаю, как там в очередной раз поставить кому-нибудь 5 бет или закалировать кого-нибудь на ривере, мне нравится просто сам процесс, вот, ну, как бы приучили себя, сейчас раз в час хотя бы курю, вот, это как бы хотя бы какое-то уже достижение, а полностью бросить, да, мне не получилось, не удалось, это, конечно, было бы неплохо.
Ну, ты был, ну, хотя бы плюс этой ситуации заключается в том, что ты был очень убедителен, и я прям, если бы тебя не было сегодня у нас в эфире, бы так и осталось думать, что у тебя все получилось.
Вот. Поверила, то есть. А вот еще такой вопрос. Вот есть какие-то турниры в онлайне, которые ты не играешь? Или ты играешь абсолютно все, а, ну, я имею в виду, а пропуск того или иного турнира возможен там по настроению, по состоянию здоровья там, и так далее?
Я могу сказать так, что в прошлом году я очень скептично относился к некоторым турнирам. Есть довольно сильные турниры регулярные, которые каждый день идут. Всякие там 6 максы за 300. И в прошлом году я не чувствовал, что мне стоит их играть. Ну, потому что, когда ты целый год отыграешь в ноль, вряд ли стоит думать, что тебе просто катастрофически не везет. Скорее стоит, ну, все-таки быть объективным и подумать, что дело в тебе, и ты действительно не так уж хорош, как тебе хочется думать. Вот, поэтому как бы я в прошлом году я сначала начал экспериментировать своим расписанием, выкинул оттуда все самые сильные турниры, и я таким путем думал, ну, посмотреть, что я смогу выигрывать с турниров послабее. В целом, это вышло неплохо, то есть там, опять же, график и в блоге я пощу регулярно, и можно это найти, посмотреть. В общем, год получился неплохим, а в этом году я решил уже пойти другой стороной, и сейчас я гораздо больше времени трачу на то, чтобы разбираться непосредственно со своей игрой, какие-то там глобальные ошибки, какие-то детали и так далее. Ну, то есть сейчас очень много времени трачу на это, как я хочу сам думать и верить в это. Поэтому сейчас я уже играю практически все турниры. И даже если они там будут для меня слабо плюсовые, в любом случае это неплохой опыт, в котором можно получить, играя с сильными игроками, и как стимул развиваться, если там что-то где-то не получается. Поэтому, пожалуй, сейчас в интернете турниров, которые я не хотел бы играть, наверное, нет. Ну, может быть, только если это, даже не знаю, может быть, что-то типа совсем уж низкого боина, или как вот ситуация на пати, когда они так сильно ухудшили свой софт, или многие люди оттуда просто ушли, или когда поле не набирается достаточно большое. Ну, скажем, в принципе, я не очень люблю турниры, где меньше 100 человек, и есть в интернете некоторые турниры с приемлемым боином, но где очень мало людей, и такие турниры, я считаю, что вполне можно пропускать. А все остальное, да, стараюсь играть все, что есть. Хотя, вот, не знаю, если вот, будут ребайки по 1000, то, скорее всего, я их буду пропускать на сериях пока что.
А вот такой вопрос, это не обязательно, он как бы получается, что не обязательно касается тебя, потому что ты-то, может быть, это и не соблюдаешь. Как ты считаешь, что чтобы играть все турниры в онлайне в течение недели, какой нужен банкролл?
В течение недели банкролл?
Нет. Ну, я имею в виду, вот ты играешь прям, ну, не пропускаешь ничего. То есть ты играешь там, условно говоря, и Супер Тьюзда, и там воскресенье 200 реба и так далее. И так каждую неделю. Я вот это имел в виду. Какой вот нужен банкролл, на твой взгляд?
Ой, это очень сложно сказать. Это очень сильно зависит от человека. То есть, так скажем, можно это все играть, имея 50 тысяч, если вы прямо сильно уверены в своей игре. Да нет, ну почему смотреть? Потому что, в принципе, эту загрузку можно посчитать, и, в принципе, эти все стрики тоже можно хотя бы приемлемо как-то посчитать, и тоже риск, так скажем, обанкротиться тоже можно прикинуть. Но это все детали, которые как бы никто не делает, все как-то это больше от себя исходят. То есть, мне кажется, это очень просто психологический момент, с каким банкроллом вам будет комфортно, так скажем, там, проиграть, не знаю, 10-15 тысяч, чтобы это не повлияло там на ваше состояние. То есть, если, скажем так, у вас 40 тысяч, вы сели, отыграли вот эту неделю со всеми турнирами, вполне может быть так, что вы проиграете 15 тысяч. То есть ничего в этом такого смертельного не будет, это будет иногда случаться. И понятно, что если у человека 40, и он вдруг проиграл 15, он может совсем себя плохо почувствовать, потому что это очень большая часть от его, всего его банкролла. И это может уже сказаться на игре, и как следствие совсем все плохо станет. Поэтому, конечно, есть наверняка более точные цифры, которые можно посчитать, исходя из таких показателей, как ROI, дисперсия и так далее. Но мне кажется, что это очень от человека зависит. То есть, если ему абсолютно по барабану, то как бы, ну, какой нужен банкролл, чтобы сыграть тысячник? $1000. Вот. А если как бы он очень так трепетно относится к своему банкроллу, то я думаю, что иметь запас гораздо больше, чем это даже может потребоваться, гораздо лучше. Ну, то есть, скажем, вполне разумно предположить, что сейчас в интернете, если играть все, получится оби где-то 150 в неделю. Соответственно, для такой игры вполне может хватить 1080, учитывая все стрики. Но вот я, как очень такой боязливый человек, предпочитаю все-таки иметь 100 тысяч, чтобы играть все-все-все. Иначе я себя могу чувствовать некомфортно, когда я там проиграю, совсем плохую неделю получу. Поэтому как-то так.
Саш, ну...
Я бы рекомендовал 80.
Хорошо, значит, надо копить. Я хочу сказать, что ты такой очень открытый, и что вот сейчас тебе можно все что угодно спросить, ты на все ответишь, все расскажешь. Ну и вообще, между прочим, когда мы придумывали вопрос про нашего сегодняшнего гостя, мы очень долго думали, что спросить, потому что ловились на мысли, что, в общем, все можно везде посмотреть. и чтобы не гуглил, и долго придумывали. Вот. Но, собственно, я хочу тебя спросить еще про вторую тему, которую мы заявляли изначально, про людей, которые, наоборот, всю свою информацию скрывают и массово удаляют со статистических сайтов в данный момент, да, это всякие крупные онлайн-хайроллеры. Вот как ты считаешь, как это отражается на индустрии и наносится ли вред от этого, на твой взгляд? И, может быть, даже в какой-то мере удаляет покер, да, от понятия спорта, потому что, ну, это все равно, что там скрывать, кто там вот лучше откатал там, да, на льду или кто быстрее там пробежал 100-метровку. То есть, ну, вот когда удаляется такая вот информация, насколько это вредит, на твой взгляд, индустрии в принципе?
Ну вот насчет того, насколько это вредит, я вообще не уверен, потому что я сомневаюсь, что, так скажем, слабые игроки хоть как-то вообще на это смотрят, им, собственно, по барабану. Все эти новости о крупных выигрышах в любом случае выходят, чаще всего именно об офлайн-выигрышах, и я думаю, что люди тянутся к покеру именно из-за этого, а то, что там кто-то за 5 лет выиграл 5 миллионов в интернете, я не думаю, что они даже в принципе будут заморачиваться, искать эти сайты и смотреть. То есть, как бы, в любом случае, это скрытие этой информации, это скорее небольшое неудобство для тех же high-stakes регуляров, которые, может быть, исходя из этих цифр, там делали какие-то для себя решения по гейм-селекту и так далее. То есть я не думаю, что это влияет в целом вообще на приток, отток игроков от покера. Вот, поэтому, ну а добавить что-то еще сложно, потому что в МТТ статистика как таковая в онлайне вообще бесполезное довольно дело, потому что довольно большая дистанция нужна, чтобы делать какие-то объективные выводы об игре человека, и такую дистанцию довольно сложно накопить, а учитывая, так скажем, что за год даже самый лучший игрок может получить ужасный ран и иметь там просто отвратительные результаты, а может быть и наоборот, то есть делать выводы в МТТ по статистике невозможно, поэтому скрываются там люди или нет, это не так важно. А что-то добавлять про кэш мне очень сложно, потому что я никогда не играл в высокий кэш, и как там люди к этому относятся, мне сложно реагировать, то есть что они там думают по этому поводу. В любом случае, наверное, это каждый человек это закрывается по каким-то своим личным причинам, я не знаю, это может быть очень много разных причин, но на других людей вряд ли это как-то сильное влияние оказывает.
Интересно, а вот как, когда интернета, вот, ну, как, не то чтобы интернета не было, но вообще был и покер плохо развит, и интернет плохо развит, и компьютеры плохо развиты. Как вообще люди ориентировались, интересно, в комьюнити? Как ты считаешь, вообще, насколько это было возможно ориентироваться в том, на каком ты на данный момент находишься уровне, когда этого вообще всего не было? Или никто не страдал, как ты думаешь?
Ну, мне очень сложно, опять же, представить эту ситуацию, потому что, когда я начал играть, уже было все это доступно, эта информация, поэтому как без этого, я понятия не имею. Я активно всегда использовал статистику, когда играл Cash FL, я практически всех игроков пробивал со своего лимита по тогда еще доступному сайту ПТР. Вот, то есть я очень жестко гейм-селектил, и всех игроков, которые имели хороший винрейт, я просто там обходил и так далее. То есть представить, как без этого вообще играть, мне довольно тяжело. В МТТ, кстати, я тоже использую статистику. Понятное дело, то, что иногда просто очень сложно по отдельному выдернутому муву человека понять, фиш он или просто сделал что-то, что я пока не понимаю. Вот, поэтому, как бы, да, иногда статистика, конечно, помогает, когда она есть очень большая выборка, по которой можно уже судить о человеке в покере, как он вообще, чего он добился, что он умеет, иногда статистика полезна. А как вот вообще без всего, без этого, я не знаю. Ну, видимо, нужно было играть меньше столов и следить за всеми, и всех знать уже там по никам.
Окей.
А у тебя бывают вот такие мысли, что типа, эх, начал бы я играть в покер 10 лет назад, был бы уже давно миллионером?
Нет, я не буду жаловаться, мне и 5 лет этих хватило, вот, или уже 6-й год пошел, да. Нет, таких мыслей не было, я, конечно, видел какие-то древние темы на форуме, когда я только начинал, что там люди уже какие-то вообще огромные суммы выигрывали, но и такие есть и сейчас, поэтому я думаю, что, ну, если раньше, может быть, это было капельку проще, потому что в среднем поле было вообще никуда не годящееся, то сейчас это может быть также возможно, но только требует гораздо большей работы, и в каком-то смысле это даже может быть интересней, потому что, ну так скажем, это не лежит просто на полочке, бери и все, тебе нужно действительно потрудиться, чтобы достичь чего-то, и не знаю, да, это, конечно, плохо в плане того, что они такие изи-мани, но с другой стороны, это всегда стимул к развитию.
Ой, у меня бывают такие мысли. Я на самом деле так страдаю, я с вами поделюсь. Я иногда вот думаю, что было бы, если бы я была, ну, с одной стороны, старше на данный момент, но с другой стороны, начала бы играть в покер, когда можно было бы вот встать с кровати, выйти из дома, пойти куда-нибудь там сесть и покатать среди фишей. Мне кажется, может быть, я бы чего-нибудь добилась тогда. А так вот я совершенно лишена возможности развиваться и очень страдаю от этого. Но, может быть, я буду как онлайн-классный рек, вот как наш гость сегодня, когда-нибудь. И еще отберусь в турнирах, в отборочных на Full Tilt Pro Battle, затащу его и победил там всех. Вот такие у меня розовые мечты и сны иногда меня посещают. Вот. Поделилась с вами страданиями своими тоже.
Да, Лепницкая настолько в шоке, что ты до сих пор веришь в сказки, что даже упала.
Да что ты говоришь? Ой, как хорошо, что я не смотрю ничего. А? Ты переживаешь?
Я нет. Это спорт, бывает, то что делать. Ну, правда, действительно, я тоже был в шоке, там, вот это, я буду онлайн-регом, то есть, я бы на ее месте тоже упал, честно говоря, от такого, то есть, от такого и рухнуть можно.
Илья никогда не верил в меня, но ничего, это еще все поправимо, все впереди, я еще затащил свое, ничего. Антоха пишет в комментариях, Антоха Ха, точнее, если быть точной. Хотелось бы Блэку сказать большое спасибо за стрим, который он делал на Госупокере. Кстати, всем рекомендую посмотреть. И спросить. И тут дальше идет такой список вопросов. Ну, давай мы начнем со второго, потому что он больше подходит к началу сообщения. Планируешь ли ты еще стримить?
Нет.
Почему?
Ну, на самом деле, это был пробный и такой стрим, и как бы он не планировался как там какие-то еще дальнейшие стримы. Мне просто захотелось попробовать себя в качестве, не знаю, как это даже правильно сказать. То есть раньше я вел тренировки на стратеджи, мне это очень нравилось, потому что мне нравилось всегда в прямом эфире там обсуждать раздачи, отвечать на вопросы и так далее. Мне это самому доставляло уйму удовольствия и, в принципе, даже помогало в каком-то смысле больше думать о раздачах. Вот. И так как я бросил FL уже очень давно, я ничем подобным не занимался, потому что, ну, собственно, никто не предлагал, как бы, и, собственно, и не было какого-то особого желания. Вот, поэтому, как бы, мне просто хотелось такой экспериментик провести, как получится вообще, как это будет выглядеть. В целом, я остался им очень доволен, но именно как бесплатные стримы для всех вести мне их не очень-то хочется по причинам того, что и так сейчас все играют довольно прилично, а мне хочется верить, что мои стримы как-то могут помочь кому-то улучшить свою игру, я бы не хотел бы этого. То есть, ну, плюс тоже раскрывать всем полностью свою игру не самая, пожалуй, лучшая идея сейчас, когда все так прям плотно друг друга знают и играют уже не совсем плохо. Поэтому какую-то дополнительную информацию давать в свободный доступ мне тоже не хочется. Поэтому скорее нет, чем да. Стримить я не буду больше.
Как работаешь над игрой? Такой вопрос, который, ну, тебе придется на него ответить в любом случае.
Ну, опять же, это у каждого по-своему. То есть тут сложно сказать. Я просто смотрю очень много рук в реплеере, сыгранные мной же. Также смотрю какие-то общие статы по каким-то конкретным ситуациям и так далее. То есть все, что можно выцепить. То есть мы где-то в конфе там кто-то задал какой-то вопрос, мы там его обсудили и так далее. То есть я просто пытаюсь найти в своей игре какие-то очевидные пробелы, сразу их убрать и потом дальше сидеть, уже смотреть более детально каждой раздачи, смотреть, кто что делает, писать какие-то ноцы на людей, разбирать конкретные свои руки как можно детальнее, чтобы устранить более мелкие ошибки и так далее. То есть в основном это, в принципе, да, просмотр раздач, каких-то вводов, какие мне там покажутся интересными, хотя сейчас довольно сложно их найти, но тем не менее, если какие-то выходят, то стараюсь не пропускать, смотреть. Ну, то есть в целом это просто попытка найти хоть какую-то доступную информацию и применить ее к своей игре. Ну и в целом, соответственно, в этом направлении работать. То есть если есть что-то, хоть за что можно зацепиться, то я пытаюсь это взять и рассмотреть, и всунуть в свою игру, так скажем.
Это очень крутой подход, когда ты, ну,
пользуешься. Ну, это так звучит на самом деле. На самом деле это так умно звучит, да, а по факту это может быть просто проснулся, там что-то открыл ХМ, поклацал какие-то кнопочки и такой типа, ау, я разобрал турнир, классно, все. Хотя, по сути, ты ничего не сделал, просто что-то посмотрел, какие-то раздачи, даже особо не вникая. То есть, на самом деле, нужно к этому более качественно подходить, потому что это очень важно, так скажем, важная часть игры. Сейчас просто сесть и катать, и выигрывать что-то вряд ли получится, потому что, ну, слишком все динамично, все меняется, все подстраиваются. Как бы игра уже совсем не та, и если ты там где-то отстал, задержался, или до сих пор делаешь то, что когда-то было прибыльно, а оно уже по факту давно не прибыльно, можно просто начать катать жесткий минус. Это в кэше, я думаю, еще более жестко, потому что там совсем все друг друга знают, у всех куча рук друг на друга. Если ты там, я не знаю, на 3% больше трибетишь какой-нибудь позиции, тебя просто могут там унижать день за днем. А если ты об этом не задумаешься вовремя, ты можешь просто огромное количество денег проиграть. В МТТ, слава богу, ну, не сказать, что проще, тоже сейчас такие поля сильные, что приходится постоянно аджаститься и так далее. Но если есть просто какие-то постоянные... Ну, так скажем, какое-то действие, которое постоянно присутствует в твоей игре, а ты даже этого не замечаешь, что это может привести просто к ужасным последствиям. Поэтому, пожалуй, хотя бы в первую очередь нужно стараться убрать все вот эти вот проблемные места, которые есть у многих, и, собственно, и у меня тоже есть.
Нет, вот послушала я тебя, не стану я онлайн-регом, мне кажется, все-таки не получится у меня.
Слушай, ну сейчас как раз не наша катается, ты могла бы еще что-нибудь рассказать про свое будущее онлайн-рего. Ну, нехорошо желать удачи.
Мировой,
ну, правда, Каролина Костнер красивая девушка и заканчивает карьеру. Ты, наверное, просто втайне за нее болеешь, поэтому решила, чтобы ее не сбивать с ног, да?
Ну да, я, видишь, получилось все наоборот. Ну не хочу я как-то, знаешь, уже весь спорт калечить мировых.
Ну согласен, неправильно это. Саша, а вот скажи, пожалуйста, а вот у тебя есть, вот условно говоря, в процентном отношении, судя по тому, что ты говоришь, у меня, мне кажется, что расклад чуть ли не там не 100 к нулю, но все-таки, может быть, это не так, может быть, я ошибаюсь. А у тебя есть, условно говоря, там накопление какой-то базы данных? В общем, сколько процентов времени в работе над игрой ты уделяешь изучению, скажем так, соперников? Или это вообще, ну, как бы настолько вторично по отношению к изучению собственного творчества, что ты вообще этому не уделяешь внимания?
Гораздо меньше, чем нужно, я думаю, трачу на это время, потому что фактически я делаю заметки на игроков только тогда, когда я разбираю свои турниры. То есть я считаю, это не так полезно разбирать непосредственно свои турниры, потому что, ну, ты просто смотришь как бы на себя в зеркало, ты можешь ничего не увидеть, потому что тут нужен какой-то свежий взгляд, поэтому более детально разбираться в каждом споте, это может быть полезно. И я стараюсь сейчас больше упор делать на это, то есть брать какие-то непосредственно интересующие меня моменты в игре и разбирать их там от А до Я. Конкретно чужую игру я не рассматриваю, потому что, во-первых, очень тяжело накопить достаточное количество рук на людей в МТТ. Во-вторых, в принципе, игра достаточно часто меняется. Ну, то есть, скажем, кто-то там играл очень тайтово 3 месяца назад, сейчас он может быть играть как обезьяна и так далее. То есть это еще и в принципе в МТТ довольно сложно сделать, разобрать чью-то игру совсем детально. Поэтому все, что у меня есть на других игроков, это чаще всего просмотр моих недавних турниров. Ну, скажем, за неделю я стараюсь хотя бы один день выделять на то, чтобы разбирать турниры. Это не всегда полный день, иногда я там занимаюсь этим всего лишь несколько часов, но я стараюсь посмотреть как можно больше рук за это время и какие-то самые яркие моменты, которые я увидел там, допустим, на какого-то игрока, я записываю. И так каждый раз, и эти ноты получаются более свежие и более, так скажем, юзабельные, чем если взять непосредственно большую выборку, там, скажем, за год и посмотреть на человека. Просто я все-таки считаю, что люди не совсем такие примитивные, и то, что он делал год назад, совсем не обязательно он сейчас это будет делать, он все-таки может меняться, и поэтому я не уделяю этому так много внимания.
Я в свою очередь быстренько вставлю, что нету еще правильного ответа, и, в общем, ну, совсем приближенных, сильно приближенных к правильному пока тоже нет, поэтому, в общем, кто еще не пробовал, попробуйте. Может быть, выиграете даже не 11, а $22, если угадаете точное количество рук, которые сыграл наш гость. А ты, вот спрашивают тебя, ты следишь за Олимпиадой? Что-нибудь еще смотрел? Какие-нибудь впечатления у тебя есть, помимо того, что сейчас обсуждается активно?
Нет, абсолютно не следил за Олимпиадой.
Не смотришь.
Поэтому, да.
А почему? Тебе не до того? Тебе не интересно или в чем
дело? Мне просто не интересно, да, поэтому не смотрю. Как-то я в стороне от спорта.
А где ты вообще черпишь вот энергию? Ну, в любом случае, когда долго занимаешься чем-то одним и тем же, в любом случае устаешь. Я думаю, в какой-то момент не хочется видеть ничего вообще похожего на столы вот эти бесконечные. Как ты отдыхаешь? Как ты вот как-то выключаешься, что ли, иногда?
запойно я это делаю, потому что, ну, не знаю, ну, очень долго могу сидеть и заниматься одним и тем же, потому что сейчас меня мотивирует тот факт, что я играю довольно плохо, и мне хочется играть лучше, и поэтому я, с одной стороны, и хочется и сыграть побольше турниров, чтобы был какой-то материал, и в то же время хочется и поразбирать, и постоянно остаюсь недовольным, и, ну, как бы это, собственно, и есть самый большой мотиватор. Пока что, вот. А когда мне это все надоедает, ну, чаще всего это бывает, когда, ну, уже совсем у меня ничего не получается, я чуть ли не опускаю руки, и мне, я могу просто уйти, там, не знаю, на несколько месяцев поиграть в Соньку, что довольно тупо, на самом деле. То есть у меня нет какого-то сбалансированного время, там, работы и отдыха, я просто могу сначала несколько месяцев подряд, так скажем, без перерыва катать, а потом могу так же самое сидеть и играть в Соньку, или смотреть фильмы, или еще что-то. То есть абсолютно какое-то бесполезное времяпрепровождение. Но так иногда бывает, да, тоже. Надеюсь, в этом году не будет, конечно.
Но тебя не мучает в эти моменты мысль, что там-то вот идет игра, деньги капают, а я сижу, а я не участвую, нет?
Нет, ну, когда наступает такая...
Все, да?
Да, когда наступает апатия, уже как бы к покеру вообще нет никакого желания прикасаться, что неважно, там серия идет, не серия, то есть как бы можно просто тупо уйти и как бы, ну, забить на это. Хотя это, конечно, довольно плохо. В любом случае, типа, в интернете, если мы играем, то мы должны иметь какие-то рамки, ну, скажем, там, несколько раз в год проходят такие серии, которым лучше быть... так скажем, на пике формы и ни в коем случае не пропускать их. Там, в частности, это всего лишь там пару втопсов в куб и скуп, и вот их лучше бы не пропускать. В частности, в прошлом году, в сентябре, я смог, по-моему, отыграть всего лишь половину в кубов, потому что что-то у меня совсем плохое настроение стало. У меня там был замечательный год, прям вот такой ровный график, я так радовался этому, то, что там не было никаких стриков, так все ровно вверх, но это же не могло бесконечно идти, и так совпало, что именно на вкупах я стал очень жестко заливать. Поэтому меня хватило, по-моему, на полторы недели в кубов. Я там что-то около 50 тысяч или 30 проиграл. Да, 30, по-моему. И я решил, что все, я пойду в Соньку поиграю. Там серия в следующем году еще будет. Ее сыграю потом. Не хотел. Вот. Ну и, собственно, вот в сентябре я пропал. И где-то к началу декабря я, по-моему, вернулся только. Это было так вот в прошлом году. Не знаю, как будет в этом.
Ой-ой-ой, да, это вот я себе представляю в такой момент, когда он вниз идет, это ой-ой-ой-ой. И совсем не вовремя. Так, ну а еще раз...
Вовремя это не бывает.
Да, кстати.
Разве что бабушка оставила наследство, или лучше прабабушка, потому что бабушка обычно это более близкий человек.
Ну да, как вариант. Про Таиланд расскажи, что тебе там понравилось? Потому что я знаю про Сашу, что он путешествует немного, но при этом... ценят эти моменты, я правильно понимаю?
Ну, учитывая, что это была только одна поездка, за все время мы ездили только в Тай, по-моему, 2 месяца там были, но понравилось мне там все, потому что мы уехали, основной мотиватор был, то есть мы еще думали, ехать или нет, как обычно, если мы куда-то собираемся, то обычно мы типа никуда не едем, на следующий день просто берем билеты и улетаем. Чаще всего получается именно так, потому что спланировать какие-то поездки у нас почему-то не получается никогда. Вот. Но также оно было и в этот раз. То есть там еще какие-то были проблемы, по-моему, ну, не самый лучший период, так скажем, в покере. Там что-то я не особо что-то выигрывал, бла-бла-бла. И как бы аргументов за то, чтобы не ехать, были. Но в один день просто мы что-то вышли на улицу, было очень холодно, и уже кто-то, по-моему, был в Таиланде в этот момент, они там нам рассказывали про прекрасную погоду, ну и, в общем, мы взяли тут же билеты и на следующий день или через день улетели. Вот, то есть, как бы, сборы были довольно-таки сумбурные. А в самом Таиланде, конечно, было просто шикарно, потому что это был февраль, если не ошибаюсь. В Мурманске в это время вообще просто ад, там около минус 25-30, а там было солнце, постоянное тепло и, в принципе, что-то новое, и как бы это было очень здорово вообще, я даже не знаю, как описать, но понравилось, в общем-то, все. Еще там были наши пацаны из Конфы, Лисит, Кедр, мы там тоже неплохо провели время, позагорали. Ну и в целом неплохо. Я, по-моему, даже сыграл там турниров чуть ли не столько же, сколько я играл из дома, потому что перед выездом я там взял ноутбук, и как план мы хотели поехать на 1 или 2 месяца, и я понимал, что, ну, на такой период времени все-таки совсем без покера я вряд ли останусь. Вот, поэтому понимал, что буду там играть. Ну и в итоге получилось так, что несмотря на то, что там было время и на пляж, и на отдых, и еще на какие-то вещи, время на катку я все равно находил и, в принципе, сыграл там вполне, так, для меня, так скажем, разумное количество рук. Удалось совместить, так скажем, отдых и работу. Ну и вот это все мне очень сильно понравилось. Ну, вот, то есть, в принципе, возможно, если бы была возможность ездить куда-то в другое место, где был более удобный часовой пояс именно для покера, я думаю, это можно было бы даже и на дольше сделать в следующий раз.
Вот еще вопрос. Ты позволяешь ли себе залудить в кэш время от времени, или у тебя только МТТ и все? И one love, что называется, как модно сейчас говорить.
Ну вот прямо залудить я бы это не назвал, но идея поиграть кэш у меня в этом году появилась, потому что, ну, все-таки хочется иногда попробовать что-то. И я отыграл, не помню, там буквально пару тысяч рук, по-моему, на NL200, и еще Zoom 500 пробовал, но мне не нравится сама идея просто так сесть и начать играть кэш, потому что я понимаю то, что я там совершенно никуда не гожусь. Но это очень много работы нужно проделать, чтобы хотя бы начать играть кэш в плюс. А именно просто так сесть и полудоманить, мне как бы нет никакого желания. Мне именно хочется сесть и вдумчиво там играть. А чтобы это делать, нужно проделать очень много работы, чтобы хотя бы примерно представлять, как и что там вообще делается в кэше. Ну а так от балды, конечно, сесть и поиграть можно, но ничего в этом интересного, по-моему, нет.
А вот у тебя был же опыт, ну и по-прежнему во время крупных серий ты играешь как бы турниры там по лимитным играм, ну и вообще играешь, как бы, грубо говоря, все подряд. Ты как-то хочешь развиваться в этом плане? Или на самом деле, ну, вот мне кажется, если человек не собирается ездить в офлайн, там не собирается ездить на мировую серию, то вроде как бы, ну, не знаю, может, я не прав, но вроде как и смысла нет в этих играх пытаться прогрессировать.
Если честно, я не занимаюсь, ну, я не играю даже сейчас. Вот эти последние две серии, которые были, я не играл там лимитные игры, только фикс-лимит, и то потому, что когда-то давно я там что-то знал, и поэтому считаю, что еще, в принципе, могу там иметь какое-то ожидание. А все остальные лимитные игры я не играл, потому что я вообще ни малейшего представления не имею, как там выигрывать. Вот. И вообще, да, хотелось бы, конечно, этим заниматься, потому что эти турниры на сериях, они обычно на меньшее количество человек, и, в принципе, люди там играют довольно плохо. То есть, наверное, это имеет таки даже для онлайна много смысла. То есть научиться хотя бы что-то в этих играх. Но мне очень тяжело вот прям так вот от NL холдема перейти к совершенно другой дисциплине, потому что мне даже тяжело понять, с чего начать. Вот, поэтому как бы нет, я сейчас этим занимаюсь, ну и, видимо, просто буду пропускать эти ивенты, а играть все-таки больше NL.
А Махо?
Не, это совсем, это дебри просто, потому что как бы холдем-то это довольно сложная игра, в Амахе, мне кажется, темный лес там вообще... даже понятия не имею, что там может быть хорошо, что плохо. Вот, и поэтому, нет, я просто обхожу это стороной, как что-то дикое такое. Пока не собираюсь.
Вдали от дичи.
Да, именно так.
Я про себя думаю, что вот у меня по Амахе схожая позиция с Регом крутым. Потому что я туда тоже
просто... Мне кажется, я не исключаю, что вы еще... одинаково относитесь к проблемам политического урегулирования в Судане.
Ну да, тоже. Удивительно, кстати, на самом деле. Очень.
Ну не знаю, кстати, может быть, у вас разные, конечно, позиции по этому вопросу, но я подозреваю, что примерно одинаковые.
Ну да.
Но надо признать, что здесь и я с вами един. Выступаю единым фронтом.
Хоть где-то, мы все совпадаем.
А так-то мне Амаха нравится, но я пытаюсь вот сейчас... скажем так, ну, я не знаю, как сказать, развиться, что называется, в этой игре. Вот, и тоже играю Zoom. Но да, но дисперсия там, конечно, такая, довольно жесткая, поэтому, конечно, в общем, надо обладать достаточно такой терпением, чтобы, в общем, это как-то переносить, скажем так. Поэтому, конечно, если особо не хочется острых ощущений, то, может быть, и не стоит всем этим заниматься, я согласен. Тем более, когда есть такой стабильный и как бы источник дохода. Да и вообще, ну вот Саша производит впечатление человека такого очень основательного, которому, ну, не знаю, может, я не прав, вообще как-то трудно начать что-то новое, нет? Или вот в жизни ты можешь быть совсем другим?
Да нет, на самом деле действительно сложно просто начать что-то новое. И все, пожалуй, это основная причина. И по жизни тоже, да, так же. То есть, нет, довольно стабильно у меня все во всех смыслах.
Ну, я тоже так поняла, что Саша и мне говорил, и ты тоже, по-моему, в блоге писал, что он, когда чем-то начинает заниматься, то он в это погружается с головой, а если он начнет, видишь, погружаться в Амаху, то все остальное...
Амахи не сдобровать.
Да, совсем. Но зато все остальное куда-то денется. Вот. Как ты видишь свое будущее через 10-15 лет, тебя спрашивают?
Ну, я старый буду уже, я не знаю.
А сколько тебе лет, Саша?
Хороший вопрос, кстати. А сколько мне лет? 26, получается, будет в этом году. Да, 26.
Здесь да. Вы...
Согласен, через 10 лет. Через 10 лет ты будешь такой же старый, как я сейчас. Согласен. Это критический уже возраст, в принципе.
Вот, да. Я знала, что вы прям совпадете, потому что Илья любит просуждать на тему того, что старый, и он, и все его. Эти, хотел сказать, друзья почему-то, и сверстники его тоже старые. Вот. А мне кажется, что это не так. Но видите, у нас вот. Пограничное вот. Совпадает.
Ты просто сегодня у нас отвечаешь за вопросы, за что тебе большое спасибо, Алис. Но тут вот 55 вопросов прислал некий Умбер. Вот так. Ты их не задавай, пускай он их в скайпе спросит. Не лишает, так сказать, трибуны других зрителей, лишенных возможности общаться с Александром как бы напрямую. А вот этот Умбер, пускай...
Как-то меня даже... Я на самом деле сначала мне не показался почему-то знакомым этот ник, когда я его читала.
Да я вообще не знаю, кто это. Я просто вижу, что человек просто спамер какой-то.
Ну я, видишь, как-то сижу и почему-то так смотрю, Умбер, так. И почему-то как-то получается так, что, видишь, что-то другое я зачитываю почему-то.
Ну он, видимо, просто сейчас играет, и у него, как бы, как обычно же, ну, слабоват просто в МТТ, поэтому столов-то мало. Поэтому очень много времени, чтобы поспамить у нас тут.
Нет, ну на самом деле ничего.
Нет, а еще, наверное, он уже новые столы не открывает, потому что время уже такое, что ему, как, ну, совсем малолетнему человеку, уже скоро пора спать, наверное. Еще вот такая
проблема. Да, возможно.
Я думаю, что он там после 8 уже, например, не стартует турниры, потому что, ну, после «Спокойной ночи, малыши» ему уже труднее намного играть.
Вот, ну, задаешь вопросов, и все про тебя рассказали.
Вот вроде встречаемся мы с человеком, который честно сказал, что ему Олимпиада абсолютно неинтересна, поэтому почему-то меня спрашивают, зачем финн подрезал немца. Да, ну я смотрел эту вот спринтерскую эстафету, или там, не знаю, ну да, это эстафета в моем понимании, потому что, честно говоря, думал, что наши там выиграют золотую медаль. В общем, я думаю, так и случилось бы, если бы этого события не произошло, но это спорт. Я, ну, не думаю, что там были какие-то нарушения, честно говоря, по-моему. Ну, просто вот, особенно немцу, да, и плюс нашему, просто банально не повезло, к сожалению.
Вот тут жалуются, что хорошие вопросы задают, а мы тут не то. Так, ну что, на самом деле, я, в принципе, свои вопросы уже спросила.
Ну, тут есть несколько вопросов не только от уважаемого жителя Донецка. Вот, может быть, ты их озвучишь, и после этого будем уже, наверное, сворачиваться.
Да, но я смотрю сейчас, мне показалось, что, в общем, практически... А, ну вот, да, с какими игроками ты бы не хотел оказаться на финалке самого крупного турика? Вот это у меня уже слилось в этом оранжевом полотне, поэтому я не видела.
Ну, можно взять просто список с Pocket Fives, например, там первые 50-100 имен, и вот, наверное, с этими ребятами не очень хорошо играть, где разыгрываются крупные финальные столы, а как-то более конкретно по никам, я думаю, что я не буду называть, потому что не выделяю как-то никого особо. То есть, да, есть тяжелые оппоненты, против которых тяжело играть, и их немало, что, к сожалению, вот, но как бы более конкретно ники я не смогу назвать.
Угу. А вот тут еще такой есть вопрос. Я сейчас попробую расшифровать, но если что, надо мной не смейтесь. Вот тут написано LC сегодня. Смотрим, Black. Это LC — это Лига Чемпионов или,
но...
или что это?
Это Лига Чемпионов, да. Лига Чемпионов, но странный вопрос, при условии, что человек не далее, чем 5 минут назад рассказывал, что он не любитель спорта. Не любитель. Ну, как-то, да. То есть он не любитель спорта, а Лигу Чемпионов просто так зависает. Не знаю.
Ну, я ведь так. Под этим покрывалом на самом деле выяснил, что такое Лига Чемпионов, и никто, ну, не просек.
Для всех есть польза в программе.
Да, все свои цели преследуют. Ну что, если ты видишь что-то еще, что я не вижу, то зачти, пожалуйста.
Ну, давайте поощрим, потому что вот переживает Александр, говорит, что я же хорошие вопросы задаю, вроде же интересные. Ну, давай какой-нибудь действительно хороший вопрос найдем от этого Умбера. Ну, да, вот какие же вопросы, интересно, считает хорошими. Про русскоязычных, давай я за Сашу отвечу. Сейчас мы проведем исследование, насколько я узнал Александра, которого я совсем плохо знал до программы. Значит, назови русскоязычных топ-5 игроков онлайн МТТ. Не хочу. Не хочу никого не обидеть, никого особенно не выделяю. Это я не от своего имени отвечаю, от имени Саши. Он меня поправит, если я что-то не так скажу. В каком году планируешь посетить ВСОП? Не думаю об этом. Может быть, как-нибудь и съезжу, если сочту, что это хорошее дополнение к туристической поездке. Вот.
В точку. Все в точку.
Что ты думаешь по поводу ситуации на Майдане? Ну, все это очень плохо, но кого-то осуждать или одобрять не хотелось бы, потому что не так глубоко в это погружен.
Видимо, вы очень хорошо меня узнали, потому что очень похоже на мои ответы.
Я старался. Ну и, наконец, мы задаем тот вопрос, на который я не могу ответить. И это будет последний, я думаю, может быть, вопрос, если Алиса больше ничего хорошего не найдет. Я на этот вопрос ответить не могу за Сашу, поэтому ответит он. Играл ли ты в Hearthstone? Я просто не знаю, что это такое.
Нет. Но это игра, на которую сейчас все подсели, но нет, она обошла меня стороной, и меня вовремя, так сказать, предупредили, что не стоит мне ее устанавливать, потому что были уже случаи, когда я что-то от Blizzard вставил, и покер пропадал, как занятие для меня надолго. В общем, в эту игру я точно играть не буду.
То есть есть Hearthstone, а вот в другой моей среде, в которой я общаюсь, там, ну, вот какие-то всякие там люди, с которыми я работал в медийной, скажем так, среде, вот у них, они, видно, такие же старички, как я, им подавай, что попроще, вот они все очень страдают от зависимости от игры, какой-то Flappy Bird или что-то такое. Но это, я так понимаю, для iPad игра, где там надо куда-то лететь или что-то такое.
Ой, нет, это и iPhone тоже. Это просто какой-то кошмар, а не игра.
А вот на айфонах, айпэдах ты во что-нибудь играешь, Саш?
Да, бывает, иногда перед сном поигрываю там в какие-нибудь, ну, стандартный набор, пожалуй, как и все, Subway Surf и что-то подобное. Ну, и когда там едешь куда-то, тоже потыкаешь что-нибудь простое.
Понятно. Ну, я рад, что я сумел, так сказать, что-то узнать о Саше, то есть и даже сумел за него ответить на вопросы. На самом деле, вот я, наверное, сегодня меньше участвовал в программе и больше слушал. Я не скрою, у меня есть некоторые опасения всегда перед программой с участием такого молодого игрока, потому что вот, я переживаю, что я про них совсем ничего не знаю, и не удастся построить разговор интересный, но вот, на мой взгляд, сегодняшняя программа как бы во многом опровергает мои страхи. Мне, например, тебя было очень-очень интересно слушать, и вообще, ну, на редкость у тебя, на мой взгляд, здравое и четкое мышление и представление о покере, что, ну, мне кажется, мне всегда вот это очень приятно. Вот.
На этом
я свое участие заканчиваю в программе. Заканчиваю в программе.
Да, еще нет.
Аделина Сотникова, кстати, не падает. Дай бог ей здоровье.
Ну и хорошо. Я тогда не буду озвучивать свои мечты о своих покерных победах пока. Чуть позже. Я, в свою очередь, тоже, мне было тоже очень интересно сегодня с Сашей разговаривать, особенно потому, что он мне сказал, ой, мне нечего рассказать. Ну, то есть, он даже не сказал не то, чтобы мне нечего рассказать, но, в общем, рассуждать я особо не хочу, я, конечно, могу что-то ответить про игру, но, в общем, мне кажется, что он поскромничал, и очень было сегодня интересно. И еще я хочу подвести итоги конкурса, потому что, судя по всему, все уже, кто хотел ответить, уже успели это сделать. $22 не получает никто, могу сказать сразу. Вот. И, кстати говоря, в этот раз мне было немножко сложнее, чем в прошлый раз, когда я выбирала точный ответ на вопрос о счете, на который посидел Сергей Рыбаченко, потому что здесь циферок-то больше, а их же надо различать. Но, в общем, если я ничего не путаю, я еще раз обязательно все проверю. Но мне кажется, что все в порядке, и выиграл Милорад 1992 с ответом 124 788. А правильный ответ был 123 920. Рук успел сыграть Александр Блэк Трофимов в этом 2014 году. Прямо вот как мы сказали, начиная с 1 января, хотя, конечно, не факт, что играл он 1 января, но этого мы, наверное, уже не узнаем. И слава богу. Ну что, тоже завершая уже мысль, хочу сказать, что мы перед выпусками, да и во время выпусков приветствуем, если вы обсуждаете темы, их можно обсуждать у меня в блоге, на него можно найти ссылку у меня в профиле, в общем, все просто по поиску. Приветствуются ваши собственные темы, всегда их предлагайте для следующих эфиров, если они у вас появляются в голове, если есть такое желание. Вот, пишите всегда свои мнения, мы им очень рады, очень ими интересуемся. Спасибо вам большое за идею позвать Александра в сегодняшний эфир. Я очень вам признательна, признательна Саше, что он пришел. Всем огромное спасибо. Я готова прощаться. Илья, твоя коронная фраза сейчас должна быть. А, нет, сначала, Саш, сначала ты скажи всем до свидания, пожалуйста.
До свидания.
Вот, а теперь Ильи фраза. Ну, давайте, я дирижирую сегодня. Илья, ты здесь еще?
Мы продолжаем репортаж о олимпийском турнире в женском одиночном катании. Сейчас хороший прокат показала чемпионка России Аделина Сотникова. Представляю, на самом деле, как ей было неприятно, что она чемпионка России, второй призер чемпионата Европы, и они все забыли. Так, на самом деле, бывает в любом виде спорта и в любом виде деятельности, и в покере тоже. И вот, несмотря на то, что все взгляды были прикованы к ее сопернице, с которой наверняка у нее сложные отношения, потому что иначе в спорте, наверное, быть не может, в таком спорте. Вот, и вот, тем не менее, несмотря на то, что все говорили о ее сопернице, она сумела очень хорошо откатать. Но думаю, что будет на третьем месте, потому что там кореянка и...